Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наша афиша.
12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова,
Герман Бабаян
и Макс Челноков.
Так, сегодня в программе «Наша афиша» не о культуре говорим, и у нас сегодня в гостях человек ученый, умный, поэтому сосредоточьтесь, внимание свое сконцентрируйте, мы подводим научные итоги года. Что научного, интересного происходило в мире в 2024 году? Может, еще не конец, кстати, еще осталось тут несколько дней, еще что-то произойдет, а может, и не произойдет. Нам расскажет научный редактор телеканала «Наука» Иван Семенов. Иван Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте.
Вы приготовили для нас топ-10 событий. Начнем с 10-го. Вообще год как бы богатый на ученые какие-то открытия, ученые события.
Ну вот сам год нельзя назвать самым плодотворным, но определенные достижения являются просто ключевыми. Ну вот особенно то, что у меня стоит на первом месте, и что, может быть, немножко сложно объяснять. Но давайте начнем, может быть, с самого такого понятного и забавного. С 10-го места.
Давайте.
Растение с глазами. Значит, за растение с глазами присвоена была не Нобелевская, а Шнобелевская, так называемая, премия в этом году. Но это не должно нас смущать, потому что сам девиз этой премии звучит так. Это достижения, которые вызывают смех, а потом заставляют задуматься. Так вот, еще 14 лет назад был обнаружен такой вид лианы, вьющийся в Чили, которая подстраивает форму своих листьев под форму растений, кустов и деревьев, по которым она вьется, по которым она взбирается.
Так.
Ну, тогда решили, что, наверное, какие-то вещества она из этих растений получает, может быть, у них какая-то общая микробиотическая система, то есть какие-то общие там паразиты, которые подстраивают эту форму листвы у нее. Либо она там анализирует вплоть до ДНК этих растений, по которым она вьется. Что сделали лауреаты вот этой Шнобелевской премии? Они взяли несколько экземпляров этой лианы, посадили в горшки, сделали они это в Америке, в штате Юта, и дали ей виться не по живым растениям, а сделали, просто вырезали из пластика листья разной формы. Приклеили их на деревяшечки, ну, такой искусственный деревца такие сделали. И, о чудо, эта лиана распознала форму листьев этих искусственных пластиковых растений и стала подстраивать форму своих листьев под них. Как мы понимаем, никаких биологических эманаций, ни веществ каких-то, ни ДНК, никакой там микробиотической системы у пластиковых растений нет. Остается один только вариант, что она каким-то образом видит.
Как или иначе. Можно сказать, что цветы домашние, комнатные растения за нами следят и могут что-то о нас узнать?
Это я не могу сказать, и ботаники, наверное, тоже пока ищут ответ на этот вопрос. Вообще, нет, вообще, вот это достижение, оно является еще незавершенным, потому что механизм не исследован. Над этим сейчас работают.
Но может, это не прямо по-настоящему глаза, как в нашем понимании, осязаемое что-то, она осязает, она каким-то образом своим стеблем трогает эти листву пластиковые.
Она не прикасается к этим листьям.
Она даже не прикасается.
Возможно, это связано с определением какой-то картины затененности. То есть она чувствует затененность, которая идет от этих искусственных листьев, и понимает, как соответствовать вот той затененности, которая.
А она не может, эта лиана, посылать какие-нибудь импульсы, я не знаю, там как, ну, как дельфины вот посылают,
и таким эхолокациям. Есть данные о том, что растения в определенных условиях издают какие-то что-то подобное звуку. Вот. Но в данном случае это не так, конечно.
А это открытие в чем нам может помочь?
Ну, это открытие просто интересное. Оно нам может помочь лучше понять,
Марина, не каждое открытие но бывает полезным. Ну,
мне интересно,
полезным.
Извините, я буду задавать, может быть, не очень научные вопросы с точки зрения обывателей, мне очень интересно, вот что нам может дать открытие?
Ну, смотрите, если такое, найдут да. какие-то особые клетки, угу. распознающие вот именно не просто свет и тьму, а которые могут распознавать форму, да, у этого растения, угу. соответственно, можно будет смотреть, есть ли что-то подобное у других растений. Возможно, там, если так совсем фантастически пофантазировать, это найдет какое-то применение в каких-то сельскохозяйственных технологиях, не знаю.
Ну, прикинь, там... будет рожь с глазами
осязаемая. Может, можно будет использовать эту лиану как стройматериал. Говорите, и во что превращаться.
Она, к сожалению, редкое растение. Вот у нас даже в ботсаду МГУ нет такой лианы. Вот, она, ее открыли-то, я говорю, ее открыли вообще как вид ботанический, открыли всего лишь на всего 14 лет назад.
Угу. И уже такой успех у нее.
Иван Николаевич, интересно, хотя и на 10-м месте, я боюсь, мы не успеем сейчас за время нам отпущенное пробежать по всем.
Ну, идем дальше.
Да, идем, Иван Николаевич, понятно, на 10-м месте у нас, значит, лиана с глазами, скажем так, на 9-м.
Да.
Кстати, Нобелевскую премию.
Мы говорим о, теперь уже не о Шнобелевской, а о Нобелевской премии. И здесь интересно то, что целых две премии в этом году по химии и по физике были присвоены так или иначе за достижения, связанные с использованием искусственного интеллекта. Понятно, что премия дается не за то, что сделано именно в этом году, но это было дано за достижения очень недавних лет, в частности, Нобелевская премия по химии дана за разработку системы AlphaFold, так называемой, которая способна предсказывать структуру белков. Ну, сейчас я объясню. Белки собираются из аминокислот в виде цепочки длинной. Но работают они не в виде цепочки. Они работают в виде таких, ну, я бы сказал, комочков. Так. Вот это... Очень-очень сложная система свертки белка, которую люди пока предсказывать не умели. И вот по тому, какие аминокислоты входят в белок, до сих пор люди не знали, вот когда она уже скрутится в этот комочек и начнет работать, потому что работает она только вот в этом свернутом виде, в виде свертки, какой формы будет вот этот свернутый белок. Так вот, эта система искусственного интеллекта AlphaFold, она... научилась раскрыла. Эффективно распознавать и предсказывать.
А для чего это нужно?
Чтобы... Это в огромном количестве вещей нужно. Это вся фармакология, вся медицина, вся и биология исследовательская, всякая, это все.
Что белки комочками живут.
А можете привести пример, какой, чтобы мы понимали? Вот вы сказали, что это прям все для медицины.
Например. Друзья, для разработки новых лекарств. Лекарственные препараты, вот, которые... моделируются на компьютерах в том числе. Угу. Вот разрабатывается какая-то, ну, в том числе, например, вакцина какая-нибудь, понимаете? Какое-то сложное белковое вещество разрабатывается. И прежде чем его начать производить, что не очень тривиальная тоже задача, надо понять как следует, как оно будет выглядеть, как оно будет работать, где у него будет так называемая активная зона. Просто белок работает, он большой, а какую-то конкретную функцию он выполняет, ну, совсем небольшим своим участочком. Именно для этого он сворачивает в такую вот свертку, чтобы у него возник особенный такой участок, который будет выполнять особенную функцию, свойственную именно этому белку. Ну, как мы понимаем, разных белков их миллионы, если не сотни миллионов в природе.
Но это интересно. Одним словом, это нам поможет как раз в фармацевтике, в биохимии, конечно, в фармакологии.
Конечно, это замечательное совершенно достижение.
Слушайте, ну аплодисменты, да, аплодисменты.
А мы идем дальше. Следующее
исследование. Восьмое место у нас.
Да, ну, восьмое место, оно всем как раз понятно и доступно. Это посадка... успешная первой ступени ракеты Starship Super Heavy на Землю, да, на платформу вернули ее. Вот. Это, конечно, дает большой импульс развитию, ну, всей космонавтики во всех отношениях. Но прежде всего тяжелой космонавтики, потому что это сверхтяжелая ракета, которая способна летать на Луну. С ее помощью, с помощью этой первой ступени можно забрасывать аппараты, которые потом пойдут там к Марсу, к Венере, ко всяким другим
Это ступень, в ней внутри что-то может находиться. Например, долетела она до Луны, а ступень вернулась на Землю.
Мы понимаем, что ракета, она состоит из ступеней.
Это понятно.
Она не вся улетает в космос. В космос улетает совсем маленький кусочек. Потому что для того, чтобы разогнать ее до тех скоростей, на которых она будет двигаться уже в космическом пространстве, нужно очень много затратить энергии. Вот. И самое большое количество этой энергии запасено вот в первых тяжелых ступенях, которые и технологически сложны, и стоят дорого, и если их эффективно научиться возвращать и заново использовать, это, конечно, очень большой дает импульс.
Это экономия.
Ну, конечно, это
просто... А так в ней ничего невозможно. А, так она не долетает до Луны, она же в момент выхода в космос отваливается.
Не, да? Она отваливается вообще еще даже, можно сказать, в атмосфере. Но дело не в том, где она отваливается, друзья, а дело в том, что она возвращается, является самым дорогим и огромным куском, и это дает большой экономический импульс для дальнейшего развития космических исследований.
Иван Николаевич, а наши ракеты сгорают просто-напросто.
У нас был многоразовый космический корабль «Буран» когда-то. Да. Вот, ну, которого давно уже нет, но точно так же, как и
он
свои...
Он на ВДНХ стоит.
Он в Сочи стоит.
А, уже в Сочи?
Я не знаю, где он там сейчас стоит.
Ну, он везде, он вот. Парк культуры.
Ну, короче говоря, эти системы давно не работают. У нас ступени не возвращаются. Первая ступень у нас просто падает куда-то. Ну, там рассчитывают какое-то безлюдное тихое место, чтобы она туда упала. Вот. И использовать ее вторично невозможно, но есть только в качестве металлолома. А здесь она прям... У нее есть свои маленькие двигатели у этой первой ступени суперхэви, дополнительные. Она, отработав большим двигателем, разогнав остальную ракету, она включает эти маленькие двигатели и плавненько-плавненько так вертикально спускается и садится.
Понятно. Вот. Прекрасно. Номер 7.
Да.
Это в 24-м, да?
Да. Это у нас ВИЧ. Ага. Вот удивительное произошло событие. Некоторый препарат, который называется ленокопавир, разработанный американской фармакологической корпорацией одной, показал 100% эффективность при испытании на людях в Южной Африке. Участвовало в этих испытаниях примерно 3000 человек. Это вот некоторые ошибочно это называют прививкой от ВИЧ, но это не прививка, это такой профилактический препарат. Если делать 2-3 укола в год, то он предотвращает заражение. То есть вирус может попасть в организм,
но не заразится.
Но болезнь не будет развиваться.
Но если вирус уже есть...
Мы понимаем, как работает вирус ВИЧ, он же особенный, да? Это не какой-нибудь там ковид наш любимый. А ВИЧ – это ретровирус, который встраивается в ДНК человека. Почему так трудно с ним бороться? Потому что его можно... Разные вирусы можно по-разному выколупывать, а тут его надо выколупывать непосредственно из святая святых человеческой клетки, из, собственно, ДНК, из хромосом. Он встраивается прямо в хромосому человека. Вот. А здесь этот препарат позволяет это вроде как предотвратить, но тут есть некоторое количество «но», надо сказать, что, во-первых, исследование проводилось в регионе, где огромный уровень эпидемии ВИЧ.
В Южной Африке, да?
Да. На людях здоровых. О чем это нам говорит? Что эти люди... довольно аккуратно, видимо, себя ведут, если они в такой эпидемиологически опасной территории остаются здоровыми, эти 3000 человек. Вот. То есть тут нужно какую-то еще контрольную группу других 3000 человек, которые тоже...
Ведут другой образ
тоже,
жизни.
Нет, оттуда же, но которые тоже не болеют, но вот... Посмотрите за это время, за этот там год, что с ними произошло.
Понимаете? Иван Николаевич, подождите, а можно уточнение? Это здоровому человеку ставили эту
вакцину?
Это как вакцину.
Будто как... Это вакцина, это как...
Нет, 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 друзья, это не... вот в том-то и дело,
что это не вакцина. Ну, будем называть, что как вакцина.
Ну, да. Мы, это профилактический сейчас... препарат.
Да, профилактический который... препарат. Да. Это профилактика, и человек после этого препарата не заражается.
Ну, нет? Вот так получилось,
а как,
что из этих...
этих испытуемых, что потом их заражали?
Нет, естественно, никто специально людей не заражал.
А как тогда выяснили?
Люди,
работает.
Но они жили просто в своей привычной
люди
среде.
Люди живут своей обычной привычной жизнью.
Да.
Возможно,
так они
кто-то
и так
из них...
не заразились.
Нет, возможно, кто-то из них не попадал, и многие, возможно, не попадали в контагиозные ситуации. Но в силу того, что эпидемия в Южной Африке велика и развивается довольно быстро, факт, что из 3000 людей, принимавших вот этот препарат, никто не заразился, он, в общем, довольно впечатляющий.
Так они и до этого не заразились, прожив свои там 20-30-40 лет. Это какая-то неточность.
Что эта методика не на 100% нам дает какую-то гарантию. И вообще, ну, ни один препарат, вообще ни один препарат на свете не дает 100% гарантии от всего. Ну, это просто понятно. Это вот в данном случае получился такой любопытный результат, который, я вот беседовал с нашими учеными по этому поводу, который, в общем-то, вот с теми «но», которые мы с вами обсудили, который, в общем-то, вполне принимается. Но тут проблема с этим линакоповиром та, что он еще, ну, пока он еще не в массовом производстве, он стоит бешеных денег. Он стоит там...
Ну, еще бы, да.
Одна как бы инъекция. Порция стоит там порядка 20 тысяч долларов сейчас.
А вылечить СПИД это лекарство способно?
Нет. Это не лекарство. Это именно профилактический препарат.
Но, может, значит,
что касается лечения, то тоже по этому поводу делается довольно много.
В России в новостях слышим, что проводится тоже исследование.
И уже... и вакцины делаются ВИЧ. Какие-то методы генетического лечения разрабатываются. А проблема тут в том, что, в принципе, да, но, помимо всего прочего, современные антиретровирусные препараты позволяют человеку зараженному, если он их аккуратно и в правильной схеме принимает, жить много-много лет качественной жизнью и не заболевать
иммунным дефицитом. Это, да, известно. Все, переходим к шестому. Понятно, у нас мало этой времени, истории, да. У нас здесь что-то связано...
Квантовый процессор, да. Google. Но это вот, кстати, то, что произошло буквально несколько дней назад, 9 декабря появилась эта новость, что новый квантовый процессор Willow, что в переводе, значит, IVA от корпорации Google, за 5 минут выполнил работу, на которую самому современному суперкомпьютеру потребовалось бы 10-25 степени лет, но это не очень понятно, что значит это число, я скажу, это примерно в квадриллион раз больше времени жизни Вселенной. То есть вот компьютер обычный...
Что ясно? Что не ясно?
И сразу Марин, все стало как-то поняла? Понятно, да.
Смотрите, компьютер обычный это бы делал квадриллион времен жизни Вселенной, а вот эта штуковина квантовая это сделала за 5 минут.
Нам дает это то, что какие-то теперь задачи будут решаться с помощью этого процессора быстрее, так?
Да, с помощью этого процессора никаких задач решаться не будет пока, так. Но это существенный шаг к созданию действующего, работающего квантового компьютера.
Но типа вот ты заходишь на какой-нибудь сайт, и он не будет зависать у нас. Как вот там такая вот по кругу такие палочки бегут.
Квантовый процессор, он не для того, чтобы... на нем смотреть фильмы, набирать тексты.
Нет.
Или передавать с помощью него информацию. Квантовый компьютер, он решает специфические задачи. Это задача оптимизации чего-нибудь. Угу. Это задача всякие разработческие, в том числе там в кристаллографии, материаловедении, в той же самой фармацевтике.
По сути словом, дела, это как, смотрите, это как,
к нему нужно относиться как к... ну, например, графическому ускорителю, да?
Вот. Понятно.
У вас есть компьютер? Конечно. Он у вас работает. Uh-huh. Если вы хотите играть в какие-то сложные игры или смотреть какое-то видео в сверхвысоком разрешении или там редактировать видео, нужна, если вы там видеомонтажер, вам нужна мощная видеокарта. Вы и без нее хорошо живете, если вы просто там
серфите
в сети, да? Но если вам что-то такое нужно, вам нужна видеокарта. Uh-huh. Вот. Квантовый компьютер, он будет, скорее всего, не полноценным компьютером, а вот такого типа квантовой приставкой. Для каких-то целей он будет...
Понятно. Иван Николаевич, у нас 5 минут осталось.
Давайте может быть, что-то самое интересное.
А может, мы тогда перейдем к чему-нибудь такому уже к первым местам?
Давайте.
Вот самые такое впечатляющие две штуки. Ну, одна из них менее понятная, другая более понятная. Давайте начнем с более понятной.
Давайте, понятно.
Значит... Открыт, вот это совершенно понятно, то, что я сейчас скажу.
Давайте.
Открыт самый яркий и быстро растущий объект в наблюдаемой Вселенной. Вот.
Это квазар,
квазар,
да? Да.
Физика квазар снял. Это что такое? Это черная дыра большая, которая поглощает окружающее вещество с огромной скоростью. Это вещество во время падения на черную дыру раскаляется, закручивается определенным образом и начинает ярчайшим образом излучать в различнейших диапазонах. Вот. И вот этот квазар, он, от него свет до нас идет 12 миллиардов лет, То есть это очень ранний квазар, он существует на времени жизни Вселенной меньше 2 миллиардов лет. То есть вот то, как мы его видим, это он таким был, когда Вселенной было не 14 миллиардов лет, как сейчас, а меньше 2 миллиардов лет.
Ага.
Вот. Он весит 17 миллиардов солнечных масс, а светит он как 500 триллионов солнц. Вот, такая удивительная...
А он далеко от нас?
Ну, еще раз говорю, до него, от него миллиардов. Свет, понимаете, далеко в астрономии, это очень понял. Такой непростой вопрос, потому что мы его видим не там, где он сейчас находится.
А, 12 миллиардов лет?
Да, 12 миллиардов световых лет.
Ну, так мы его как видим?
Мы его увидели в той точке, где он был 12 миллиардов лет назад, скажем так. Просто поскольку Вселенная расширяется, то сейчас он еще гораздо дальше.
А как мы его увидели? Это что, какая-то...
Свет от него идет. Свет.
Так он был вот в этой точке, а мы его увидели здесь, а он уже находится здесь.
Он уже 12 миллиардов лет.
Не-не-не, он уже уехал назад. Ну, смотрите, друзья, Вселенная расширяется. Вот вылетел лучик света и летел до нас 12 миллиардов лет.
И он долетел.
С тех пор за эти 12 миллиардов лет квазар уехал уже бог знает куда. Но нам это, мы об этом ничего узнать не можем, потому что мы оперируем только тем сигналом, который мы получаем. Угу. А мы получаем сигнал в виде электромагнитных волн, в частности, света. Эти электромагнитные волны шли до нас от этого квазара 12 миллиардов лет. Соответственно, мы видим его вот на таком расстоянии.
Еще одно событие. Первое о котором мы успеем рассказать.
Его нельзя потрогать и понять.
Макс, мы это потом
увидим. Вот, значит, тут сейчас я произнесу некоторую абракадабру, а дальше скажу, чем она замечательна, эта абракадабра. Значит, осуществлен и измерен низкоэнергетический ядерный переход в изотопе Тория-229. Угу. А, там, если люди понимают в физике, в ядерной физике, они меня немножко поняли. Но я сразу скажу, к чему это может привести. Это может привести к созданию часов, которые будут работать в 100 тысяч раз более точно, чем любые самые точные атомные часы, которые сейчас есть на Земле. Значит, чтобы произвести еще больше впечатления, скажу, что такие часы за время жизни Вселенной, мы с вами уже тут не оперировали время жизни Вселенной, да, вот за время жизни Вселенной такие часы отстанут или уйдут вперед на 0,01 секунды.
Кошмар.
Вот.
За 14 миллиардов лет.
Да, да, ага. На 0,01 секунды. Значит, зачем это может быть нужно? Вот это может быть нужно как раз для такого количества вещей, что просто ни в сказке сказать, ни пером описать.
Так, так, так.
В частности, можно сделать гравитационную карту земного шара. И ездить по ней с навигатором, вот если у вас в телефоне будут вот эти часы стоять ядерные, безо всякого GPS, безо всяких спутников.
Ух ты!
Ну, земная гравитация неравномерна. Это только мы в школе говорим, что да, ускорение свободного падения 9,8 там, метров на секунду в квадрате. На самом деле земная гравитация неравномерная. Она вся бугристая, какая-то с провалами, с какими-то флуктуациями. Мы понимаем, да, что ну, она же неравномерно устроена, Земля. И вот если сделать гравитационную карту Земли, и у вас эта карта будет в телефоне, ну, всей Земли вам не надо, а там Московской области, то вы прекрасно будете ехать безо всяких спутников с помощью вот этой штуки. Можно сделать гравитационный бинокль, можно смотреть полезные ископаемые, искать с помощью вот этого гравитационного бинокля. Можно ловить подводные лодки.
А человека просканировать может это помочь? Найти какую-то болезнь, воспаление печени?
Человек все-таки легковат даже для этих часов.
Иван Николаевич, это дико интересно. Друзья, если вам интересно, вот наверняка на телеканале «Наука», где работает редактором, да, у нас 30 секунд.
Да, ребят, значит, начиная с 25 декабря, фильм наш «Научные итоги года» будет на канале «Наука», где будут и эти новости, и те, которые мы с коллегами не успели обсудить. Рейтинг 10 научных новостей от научной редакции канала «Наука» смотрите на канале «Наука». Спасибо.
Да, спасибо большое. Иван Семенов, научный редактор, был сегодня у нас в гостях, и говорили спасибо. Мы о учёбе.
Спасибо.
Научных итогах.